Итак, не без душевных треволнений открываем новый отдел коварства. Это не отдел «Любовь», где 5-6 фактиков, и вам все ясно и понятно. Это коварство, которое в истории накопилось до самых краев. И тут 5 новеллами не отделаешься. Тут у нас накопилось слишком громадное количество разных фактов. Отметим хотя бы провокаторов. Вот где в высшей степени процветало коварство. Например, один Азев чего стоил, или, скажем, зубатовщина. Это было тоже нечто неслыханное. Этот господин при помощи полиции начал вдруг организовывать рабочее движение и даже устраивал стачки. Вот собака. Отметим также представителей торгового мира с их славным лозунгом «Не обманешь, не продашь». Обратим ваше внимание на буржуазный быт, при котором нередко баллонки жрут, а трудящиеся только на это смотрят. Отметим, наконец, слишком мягкое перо господ писателей, которые иной раз писали далеко не то, чего думали. И наоборот. Ах, мы не можем себе отказать в удовольствии привести небольшую, так сказать, писанину, в которой видать как и что. Неизвестный мадридский барзописец составил отчет о генеральном аутодафе в 1680 году. Вот как он пишет. Только прежде необходимо сказать ниже следующее. Во время инквизиции государственные преступники и еретики нередко приговаривались к сожжению. Причем тех, которые раскаивались в своей ереси, предварительно душили, а потом сжигали. А упорствующих грешников сжигали без удушения. Вот составитель отчета пишет о казни в таком стиле. «Сии последние, то есть упорствующие, сии последние шли со странной бледностью в лице, с очами помраченными и как бы извергающими пламя, с таковым видом, что казались одержимы бесом. Обращенные же шли с великим смирением, утешением, покорностью и весельем духовным, что, казалось, сквозь них сияла благодать Божия. Можно было думать, что они, счастливые, уже были вознесены на небеса. Засим преступники были казнены. Сначала удушены были гороттой обращенные, засим преданы огню упорствующие, кои были сожжены заживо, с немалыми признаками нетерпения, досады и отчаяния». Фарсисто написано. И то, что, наверное, требовалось. Прямо сквозь строчки видим ехидную морду составителя, который склонился над бумагой, улыбается. Продажная личность. Нашел духовное веселье у приговоренных людей. Но поскольку свыше требовался подобный восторженный стиль, вот он его и выполнил. Впрочем, конечно, наверное, жрать надо, семья, жена, дети, мало ли. Но все-таки сукин сын. Крапивное семя. Что касается императоров, то они после попов стоят на втором месте в смысле количества рассказов о коварстве. И нам бы пришлось рассказывать множество исторических новелл, если бы у нас на это была сильная охота. Исключительным коварством отличался, между прочим, прославленный император Нерон. Вот этот вообще шел на любые поступки для достижения своих целей. Но особенное коварство он проявил в отношении своей матери. Он непременно хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая его резко осуждала и вмешивалась в политику. Он хотел ее убить. Но это ему не удавалось. Она была в высшей степени увертливая и живучая особа. И даже всецело понимая каторжный характер своего сына, она, по словам историков, всякий раз принимала перед едой противоядие, так сказать, на всякий пожарный случай. Особо была, во всяком случае, опытная и себя в обиду не давала, к тому же и сама порядочная преступница. Так что умоляем, особенно ее не жалеть, когда речь дойдет до происшествия. В общем, римский историк Светоний рассказывает, как Нерон велел сделать в ее комнате потолок, который мог бы обрушиться на старуху. Вот как пишет Светоний, и это поразительно читать. «Он устроил в ее спальне потолок с обшивкой, который с помощью машины можно было обрушить на нее во время сна. Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка.
«Не извольте беспокоиться», — говорил подрядчик. «Потолок сделаем просто красота! А ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!»
«Да гляди, труху у меня не клади», — говорил Нерон. «Гляди, клади что-нибудь потяженьше. Легкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша?»
«Как же не знать, ваше величество, характерная стружка! Только какая же может быть труха? Ай, ей-богу, интересно, ваше величество! Я особо большой камешек велю положить аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки!»
«Ну ж, это вы там как хотите, — говорил Нерон, — но только чтоб раз и нет маменьки!»
«Не извольте тревожиться! Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете! Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок квырк! И вообще-с, несчастный случай, вроде землетрясения, никто не виноват, и маменька, между прочим, больше не присутствует! А ей было интересно, вы придумали, ваше величество!»
«Ну ладно, ладно, поменьше дурак языком трепли!»
Но подрядчик оказался слишком энтузиастом своего дела. Он так кругом раззвонил о своем заказе, что слухи, конечно, дошли до ушей царственной мамаши, которая разгневалась и оскорбилась и тотчас покинула гостеприимный дворец. Однако Нерон на этом не успокоился. Он тогда срочно приказал командующему флотом заманить свою мамашу на особый разборный корабль. Причем... корма этого корабля была устроена таким образом, что она могла внезапно отделяться, и все, находящиеся на ней, падали в воду. И старуха, которая хотела подальше удалиться от своего сына, с удовольствием, конечно, воспользовалась любезным приглашением и сдуру села на этот корабль. И вдруг она вскоре очутилась в воде. Можно представить, какой поднялся визг и крик. И какая вообще была неожиданность кувыркнуться в воду! Тем не менее, привыкшая благодаря сыну к походной жизни старуха и тут не потеряла голову. Она начала плавать и нырять, и, хватаясь за деревянные части корабля, все-таки удержалась на морской поверхности. А близкие друзья этой старухи вскоре подоспели и вытащили ее на берег. И тогда она вместе с ними скрылась в одном из загородных дворцов. Но вскоре неутомимый Нерон пронюхал, где она находится, и подослал наемного убийцу. Там ее и убили. Вот какой это был коварный подлец. Впрочем, мамаша его была не менее подловата, а потому, повторяем, жалеть ее, так сказать, не приходится. Вообще, о царях и правителях можно было бы рассказывать бесчисленное множество любопытных историй, пока не надоест. Однако нас наибольше всего интересует частная жизнь и ее теневые стороны, чем что-либо другое. Нас интересует коварство, проявленное, если можно так сказать, исключительно для личного пользования.
Такой жил при Екатерине II крупный политический деятель, некто Орлов. Знаменитый граф, любитель лошадей. Вообще-то он не был графом, но после убийства Петра III, к чему он был причастен, его произвели в графы. А вообще это был крупный прохвост. Это был джентльмен из числа человеческого отребья, которые возвеличиваются благодаря удаче, личному нахальству и счастливой наружности. А тут еще вдобавок брат его Гриша Орлов состоял одно время, как известно, любовником Екатерины. Естественно, что жизненный путь обоих этих братьев был усыпан розами. Короче говоря, однажды Екатерина II приглашает к себе этого джентльмена и так ему говорит. «Будь, — говорит, — другом, поезжай сейчас в Италию. Там, — говорит, — объявилась самозванка, княжна Тараканова. Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны, или, может, это действительно дочка, только она метит на престол, а я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать. Короче говоря, тебе, Орлов, поручается как-нибудь арестовать и доставить эту государственную злодейку».
И Орлов, конечно, поехал.
И, наверное, даже не без удовольствия, поскольку интересная командировка. Он приехал в Рим, познакомился там с этой княжной и сделал вид, что в нее он исключительно горячо влюбился. А ее дамское сердце сразу растаяло от такой любви, и она стала ему доверять. И он говорит: «Я до того в вас влюбился, что согласен помочь вам вступить на всероссийский престол». Что у них там было в Риме в подробностях историкам неизвестно, только всем остальным известно, что она в дальнейшем, уже в тюрьме, родила ему младенца. Так вот, Орлов ухаживает за этой княжной, всюду с ней бывает и устраивает ей для развлечения всякие смотры и парады. И вот однажды приезжают они в Ливорно для этой цели. Там стоял русский флот, и княжна Тараканова, как будущая императрица, сильно заинтересовалась этим флотом. Она хотела, может быть, посмотреть, как он плавает. А Орлов, который подбил ее на это, говорит: «Я вам покажу морской парад. Это, госпожа Тараканова, что-нибудь особенное». И вот они приехали в Ливорно и глядят, чего происходит на море. Орлов, собака, говорит: «Хотите, может быть, покататься по морю? То, — говорит, — я с большим удовольствием вас прокачу на каком-нибудь военном корабле, сиречь судне». Та говорит: «Пожалуй». И вот они садятся на корабль и едут. Он с ней очень любезен и поминутно ей целует ручки и говорит: «Немножко покатаемся и назад, не волнуйся». Только вдруг она замечает, что они уже далеко заехали и берегов не видно. Она начинает волноваться, но он ей замечает: «Что вы, какие могут быть сомнения? Хотите, — говорит, — мы даже сейчас на корабле перевенчаемся». И вот пара матросов переодеваются попами и под сдавленный смех окружающих разыгрывают венчание. Потом молодые удаляются в каюту, а на другой день в каюте представляется часовой, и княжне объявляют, что она арестована. Вообще, княжну Тараканову привезли в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость. Сияющий Орлов предстал перед императрицей и рассказал все, что было. Но она нахмурилась и говорит: «Ну, уж это ты слишком загнул, это ты перехватил. Но победителей не судят, за поимку спасибо». Вскоре княжна Тараканова родила в каземате орловского выродка, а сама она вскоре умерла от чахотки. И ребятенок тоже, кажется, умер. А Орлов имел нахальство однажды к ней зайти на допрос, и она плюнула ему в лицо, и, кроме того, он получил от нее пощечину. И будь он жив, мы бы тоже били бы его в морду при первой встрече. Вот какие бывают случаи исключительного коварства. И с сердцем, разорванным пополам, мы закрываем пожелтевшие от грязи страницы истории.